Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания к Коринфянам. После вступительных слов, в которых Павел приветствует верующих в Коринфе, апостол обращается к основной проблеме, царившей в этой церкви. Прежде чем продолжить, я хотел бы отметить, что проблемы церкви в Коринфе звучат очень знакомо. Я не знаю ни одной церкви в наши дни, которая не имела бы подобных проблем. И многие из этих проблем в точности повторяют те, с чем сталкивались верующие в городе Коринфе. Прочтем стихи с 10 по 12. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Все разделения возникали по вине верующих, которые объединялись в кланы вокруг отдельных лидеров церкви. Одну группу составляли ученики самого апостола Павла. В другой группе объединились последователи Аполлоса, а некоторые отдавали предпочтение Кифе, то есть Симону Петру. И при этом они забывали учесть то обстоятельство, что эти трое были истинными Божьими людьми. Они являлись сильными личностями, однако вовсе не они были причиной возникающих разделений. Как раз они-то и держались одной веры, сохраняя единство Духа и превознося Господа Иисуса Христа. Во всех этих разделениях были виноваты именно простые члены Коринфской церкви. Вот почему Павел должен был написать им об этом. Он должен был показать им, что центральное место принадлежит Христу, и что именно Спаситель является ответом на все те разделения и разобщенность, что существовали в церкви. Друзья мои, решение никогда не будет найдено, покуда люди сами не пожелают прийти к личности Христа. Также существовала еще и четвертая группа верующих, которые называли себя истинными последователями Христа. Но это было не более чем ханжество, ибо они вовсе не стремились поставить Христа на первое место. Из всех это была, пожалуй, самая опасная группировка, ибо, являясь духовными снобами, они сформировали свою отдельную секту и исключили из нее всех остальных верующих. И в этой главе Павел собирается говорить об этом. Прочтем 13 стих. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Ответ очевиден. Конечно же, Христос не мог разделиться. Все, что разрушает единство во Христе, порочно по своей сути, независимо от того, что это такое. Распятие Христа — это скала, на которой держится единство христианства. И полный абсурд, когда мы пытаемся утвердить единство на каком-то ином основании. Спрашивая, кто из них крестился во имя Павла, апостол вовсе не имеет в виду водное крещение, которое всегда совершалось во имя Отца, Сына и Святого Духа. Скорее, Павел говорит о крещении Духом Святым, и он задает вопрос: неужели они крестились во имя апостола Павла? Они, конечно же, ответили бы ему, что это не так. Никто из них не крестился во имя Павла. Крещение, которое ввело их в тело Христа, являлось крещением Святого Духа, и ни один человек не мог сделать этого для них. То есть мы видим, как Павел старается направить их рассуждения, уводя их от конкретных людей и подводя их к Иисусу Христу. Их должна была занимать личность Христа. Откровенно говоря, я всегда готов к диалогу с любым человеком, как бы его ни именовали, если мы с ним сумеем объединиться вокруг личности Иисуса Христа. Читаем далее стихи с 14 по 16. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю». А здесь апостол уже говорит о водном крещении. Павел подчеркивает, что он не уделял крещению большого внимания, потому что кто-то мог решить, что он крестит во имя самого себя. То есть вы видите, что Павел пытается сосредоточить их внимание на центральном положении Христа во всем этом. Однако даже в наши дни находятся люди, которые думают, что водное крещение спасет их. А иногда они считают, что в этом крещении заложена некая мистическая сила, которая не может быть получена каким-то иным способом. А сам Павел, как мы видим, придавал крещению так мало значения, что даже не мог вспомнить, крестил ли он кого-то еще или же нет. Читаем далее 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднять креста Христова». Нам с вами сегодня важно осознать, что в наши дни есть немало людей, которые стремятся к разделениям по каким-то второстепенным вопросам. И это приводит к расколам и раздорам в церкви. Церковь в Коринфе, как мы видим, подверглась именно такому расколу. Однако эти трое, Аполлос, Павел и Кифа, принесли в Коринф послание, которое несло в себе объединяющую силу. Евангелие, которое они проповедовали, подчеркивало именно единство, а не разобщенность. Однако христиане в Коринфе, будучи еще младенцами в вере, начали скатываться к крайностям, отводя главное место конкретным людям. Но Павел поправляет их, указывая на центральное место Иисуса Христа. Также в Коринфе, подобно тому, как это происходит в наше время, люди уделяли большое внимание философским воззрениям и рассуждениям. Об этом Павел тоже будет вести разговор в этой главе. Читаем далее 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Евангелие разделяет людей. Сам Господь Иисус говорил, что Он пришел, чтобы сделать это. И разделительная черта — это Его крест. Для погибающих людей проповедь о распятии — это юродство и глупость, а для спасенных — это Божья сила. Крест отделяет спасенных от неспасенных, но он не может разделять спасенных, он должен объединять их. Павел ясно говорит, что его метод проповеди не опирался на мудрость этого мира. Апостол не пользовался методами диалектики и не прибегал ко всевозможным теориям или мнениям. Он просто проповедовал крест Христов, и эта весть несла в себе единство для тех, кто обладал спасением, а для погибающих крест Христа был юродством. Крест Иисуса Христа разделяет этот мир, но он объединяет церковь. Читаем стихи с 19 по 23. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Обратите внимание, что Павел разделяет весь человеческий род на две этнические группы – иудеев и эллинов, то есть язычников. Иудеи являлись представителями религии. Они обладали религией, полученной от самого Бога. Иудеи считали, что они владеют истиной, что, собственно, так и было, если говорить о Ветхом Завете. Но проблема состояла в том, что для них эта истина превратилась в ритуал. Они отступили от Писания и последовали традициям, то есть своему собственному толкованию Писания. И сила этого Писания мгновенно исчезла. Поэтому, когда пришел Христос, они начали требовать знамений. Вместо того, чтобы обратиться к Писаниям, они начали требовать знамений. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в стихах с 38 по 40 мы читаем: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». То есть Господь все-таки привел им знамение воскресения. А эллины были язычниками, они являлись представителями философии и изучали этот мир в поисках истины. Но они были рационалистами. В то время как иудеи скатились к пустым и бессмысленным ритуалам, язычники превратились в рационалистов и требовали, чтобы все подчинялось законам разума. Приблизительно за 400 лет до прихода Христа Греция породила столь удивительные достижения человеческой мысли, что они и по сей день поражают наше воображение. Это были такие великие умы, как Перикл, Анаксагор, Фалес, Сократ, Платон, Аристотель, которые оставили после себя целые научные направления, такие как эпикурейская школа, школа стоиков или перипатетическая школа. Этот расцвет продолжался в течение 300 столетий. Но ко времени Иисуса Христа слава Греции и ее философии уже увяла и рассеялась. Затем в мире наступил 2000-летний период философского бесплодия и застоя, после чего вновь появились люди, подобные Фрэнсису Бэкону, Томасу Гоббсу и Рене Декарту, которые на непродолжительное время возродили до былого величия великие школы мысли. Однако за этим возрождением вновь последовал упадок, в котором мы и находимся по сегодняшний день. И это несмотря на то, что некоторые наши современники называют наши дни временем расцвета мудрости и знаний. «Что есть истина?» — фаталистически спрашивал Платон. Бэкон задавал тот же вопрос, и современная философия по-прежнему мучается тем же. То есть философия и по сей день не в силах ответить на основные вопросы жизни. Кто-то дал такое определение философии. Философия — это слепой в темной комнате, который пытается найти там черную кошку, которой там на самом деле нет. Греки искали мудрости, и в наши дни люди по-прежнему ищут какую-то универсальную теорию или формулу и полагают, что посредством науки они сумеют ответить на глобальные вопросы жизни. Как вы думаете, имеют ли сегодня люди ответы на эти вопросы? Однажды в каком-то журнале я прочел фразу, которая меня очень заинтересовала. Звучало это приблизительно так. «Истина состоит в том, что современный человек слишком гордится своими собственными достижениями. Для того, чтобы отправить ракету на земную орбиту на расстояние в несколько сотен километров от поверхности Земли, требуется немало усилий и знаний. Но мы, тем не менее, имеем склонность преувеличивать значимость этого достижения. Людей, которые поднимают на несколько сот километров над поверхностью Земли, называют у нас космонавтами или астронавтами. Но ведь это явная ошибка и преувеличение. человек не может именоваться космонавтом, пока он не окажется в космосе среди звезд, которые находятся в тысячах световых лет от Земли. Поэтому человеку нужен тот, кто умерил бы его неумные амбиции и тщеславие. Человек лишь думает, что у него есть ответы. Но Бог обратил мудрость мира сего в безумие, и когда этот мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Это потрясающие строки, друзья мои. Для евреев крест был камнем преткновения. Иудеи хотели знамени, они искали того, кто указал бы им путь. Они бы приняли Избавителя, если бы он появился на белом коне и сверг власть Рима. Но распятый Христос был для них соблазном. Крест был поражением, а не победой, и они не желали принять его. В послании к римлянам в 9 главе в 33 стихе есть строки. «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». А апостол Петр написал в своем первом послании во 2 главе в стихах 7 и 8. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Распятый Христос был для них истинным камнем преткновения. А для греков, иными словами, для неевреев, крест представлял собой абсурд, глупость. Для них крест являлся смешной нелепостью, которая противоречила всякому рациональному мироустройству. В Риме была найдена ранняя карикатура на приверженцев христианства, висящая на кресте фигура с головой осла. Точно так же скептики насмехаются над Спасителем и в наши дни. В этих строках апостол нападает на философию. Будучи в Коринфе, он проповедовал Христа. Мы читаем в 18 главе в 6 стихе книги «Деяния апостолов». «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших». «Я чист, отныне иду к язычникам». Может ли философия поднять человека над низменным состоянием его жизни? Прежде этого еще никогда не случалось. Обратите внимание, что люди обретают спасение не глупой или юродивой проповедью, а проповедью юродства, то есть проповедью креста, то есть вовсе не метод, а содержание проповеди плотский человек почитает глупостью. И люди по-прежнему отвергают ее. В наши дни мудрость этого мира сводится к социальным программам по борьбе с нищетой или каким-то иным программам. Для некоторых мудрость мира может заключаться в спасении людей от проблем современности посредством образования. Но я уверяю вас, друзья мои, что то, что действительно нужно людям сегодня, это Евангелие. А мудрость этого мира никогда не задумывалась об этом. Далее Павел представляет еще одну категорию людей, стихи 24 и 25. «Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Павел здесь говорит о призванных, избранных людях. Они не только услышали приглашение, но и откликнулись на него. И в кресте Иисуса Христа они обрели премудрость и Божью силу, которая преобразила их жизнь и сделала их новыми людьми. Господь призвал 11 человек, а также Савла и Старса, и послал их с особой миссией. Они принесли Евангелие в город Коринф с его грехами, а также в город Ефес с его религией. И вот уже более 20 столетий Евангелие движется по этому миру. И это единственная помощь и единственная надежда человечества. Читаем далее 26 и 27 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Это вовсе не означает, что эти люди стали глупцами. Просто в глазах этого мира они выглядят глупцами. Точно так же они вовсе не слабы. Они слабы лишь по меркам этого мира. Именно через таких людей действует наш Бог. Читаем стихи 28 и 29. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». У нас нет ничего, чем мы могли бы хвалиться. Читаем стихи 30 и 31. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Друзья мои, Он является всем, в чем мы нуждаемся. Мне бы очень хотелось донести до вас эту мысль. Он является нашей праведностью, Он является нашим освящением и искуплением. В чем бы мы ни испытывали нужду сегодня, все это мы найдем в Нем. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвалить Господом. Наша слава должна быть в Господе. Сегодня мы должны хвалиться Иисусом Христом. А теперь я задам вам вопрос. Что является славой для вас? Вы хвалитесь своими заслугами, своей мудростью, своим состоянием или могуществом. Может быть, вы гордитесь своим положением или характером? Но, друзья мои, у вас, равно как и у меня, нет ничего, чем можно было бы хвалиться. Но я могу хвалиться Христом. Он является всем. Он является всем, в чем я нуждаюсь. Этой мыслью я и хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.